Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Мир вам». Сегодня вторая часть. Чрезвычайная важность Божьего мира в детях Божьих подчеркивается также в послании Римлянам, глава 14, стих 17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это не значит, что дети Божьи не должны кушать и пить или вводить в этом вопросе строгие ограничения, но это значит, что духовные вопросы у нас должны стоять на первом месте, а именно праведность и мир и радость во Святом Духе. А теперь вернемся к приветствию апостола Павла, которым он приветствует различные собрания в своих посланиях. Это приветствие мы встречаем в послании Римлянам, глава 1, стих 7, в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 3, во втором послании Коринфянам, глава 1, стих 2, в послании Галатам, глава 1, стих 3, в послании Ефесянам, глава 1, стих 2, в послании Филиппийцам, глава 1, стих 2, в послании Колоссянам, глава 1, стих 2, в первом послании Фессалоникийцам, 1, стих 1, во втором послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 2, в послании Филимону, глава 1, стих 3, в послании Титу, 1, стих 4, а также в Откровении, 1, стих 4, где это приветствие имеет немного иную форму. Например, в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 3, читаем: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол Павел ставит на первое место, как видите, благодать, потому что он имеет личное призвание Господа Иисуса проповедовать язычникам Евангелие благодати. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Господь Иисус и Иоанн Креститель проповедовали Израилю Евангелие Царствия, чтобы ввести Израиль в тысячелетнее мирное царство. Но поскольку Израиль не принял Иисуса своим Мессией, то Евангелие Царствия, Матфея 24:14, прервано Евангелием благодати Божьей. Вторую фазу Евангелия Царствия завершат два свидетеля Господа Иисуса в первую половину 70-й седмины. Это Евангелие Царствия будет проповедано Израилю для спасения, а всему остальному миру лишь во свидетельство. В отличие от Евангелия Царствия, Евангелие благодати Божьей, введенное Господом Иисусом через апостола Павла, проповедуется детьми Божьими на протяжении всего времени благодати во спасение всех народов, но главным образом во спасение язычников. Духовный плод, возникающий на основании проповедования Евангелия благодати Божьей, составляет Церковь Иисуса. Поэтому в приветствии Павла в 10 его посланиях языческим собраниям на первом месте стоит слово «благодать». «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Число 10 символизирует ответственность. Это значит, что проповедование Евангелия благодати Божьей дано в ответственность нам, детям Божьим. Поэтому наш Господь Иисус связывает свое приветствие ученикам с делом евангелизации. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А поскольку в глазах Господа Иисуса благовествование мира погибшим людям является основным заданием всех детей Божьих, то Святой Дух и далее подчеркивает в послании Ефесянам важность фактора мира при благовествовании. В Ефесянах 6, стих 15 читаем: «И обув ноги в готовность благовествовать мир». А кто из детей Божьих проявляет готовность идти по призыву Господа Иисуса благовествовать мир всем народам? О тех Святой Дух говорит в Римлянах 10, стих 15: «Как прекрасны ноги благовествующих мир». Выше мы с вами отметили, что безбожные люди мира сего много говорят в наше время о достижении мира на всей земле. На словах они стремятся к этому миру, но сдержать своих слов и обещаний не могут. Об этом сообщает нам Святой Дух в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Своих обещаний в отношении мира они не могут сдерживать, потому что не имеют настоящего Божьего мира в своих сердцах, как его имеют дети Божьи. Поэтому Иисус во время своего пребывания на земле в плоти сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна 14:27: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иисус знал о приближении его смерти и заранее несколько раз возвестил об этом своим ученикам. Но они этого не поняли, поэтому при наступлении этого момента они в страхе рассеялись. Иисус, будучи озабочен тем, чтобы они имели мир в сердцах, и чтобы их ободрить и укрепить их веру, говорит им в Иоанна 16, стихи 32 и 33: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова Господь Иисус сообщил своим ученикам, то есть своему народу Израилю. Но Иисус знал, что в общем и в целом Израиль не примет его своим Мессией, и что спасение перейдет от евреев к язычникам. Поэтому в конечном счете он был озабочен обо всех людях мира сего. Об этих замыслах Господа Иисуса Святой Дух сообщает нам в послании Ефесянам в главе 2, стихи 14, 15 и 17. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть евреев и язычников, одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и придя, благовествовал мир вам, дальним, то есть язычникам, и близким евреям». И для нас сегодня основным фактором нашей жизни является необходимость иметь мир в Господе Иисусе. Это основное условие, чтобы мы не потеряли веру в Иисуса и Его дело на Голгофе. Мир нам нужен лично для каждого из нас. Мир нам нужен в семье. Мир нам нужен на работе. Мир нам нужен с соседями и в обществе. Мир нам нужен в стране, где мы живем, и с соседними странами. И если мы выше довольно основательно обсудили важность присутствия этого Божьего мира, то почему мы тогда читаем в Матфея 10:34? «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». А также в Луке 12:51. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». И если мы сравним эти высказывания с вышеприведенным сообщением в Луке 2:14, то на первый взгляд создается впечатление, что в отношении Божьего обетования в вопросе мира мы имеем полное противоречие. А в Луке 2:14 читаем: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В отношении остатка Израиля, 144 тысячи душ, которые спасутся для тысячелетнего царства, читаем в Евангелии от Матфея 24, стихи 40 и 41. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». В проповеди толкованием Матфея глава 24 я объяснил, что содержание этой главы касается только израильского народа. Но в духе такой принцип избрания людей для спасения применим также для любого народа и нации. Часть семьи спасется для жизни вечной, а часть уйдет в вечную погибель. В этом и заключается разделение, которое Господь Иисус принес на землю. Он спасет только тех людей, которых, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, Он предузнал до основания мира, что они во время благодати с покаянием придут к Иисусу и позволят себя спасти. Остальные погибнут в суде Божьего гнева в 70-ю седьмину. Образно этот суд мы видим в мече в Матфея 10:34, а для тех, которые позволят себя спасти, Господь Иисус принес мир. Итак, во-первых, Господь Иисус принес на землю разделение людей на две категории. Одной категории людей, которые предназначены для спасения, Господь Иисус принес мир. А для второй категории людей, которые не предназначены для спасения, Он принес суд в образе меча и вечное пребывание в огненном озере. Если исходить из учения об избрании людей для спасения, то люди практически сами себя избрали, сами предопределили себя как для жизни вечной, так и для вечной погибели. А что в вопросе избрания и разделения касается самого Господа Иисуса, то Он просто сообщил нам в Своем Слове о решении людей, к которому Он, как праведный Бог, придерживается. В заключение этой части нашей темы о мире приведу еще одно место Писания, которое многие дети Божьи считают как бы незаконченным. Именно первое послание Коринфянам, 14 стих 33, где читаем: «Потому что Бог не есть Бог беспорядка, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Поскольку в первой части этого стиха Святой Дух отрицает беспорядок в существе Бога, то в соответствии с нашим человеческим мышлением мы ждем следующего логического продолжения. Но Бог порядка. Однако ввиду чрезвычайной важности мира в нашей жизни, мира, который нам дан от Бога мира, как читаем в шести вышеприведенных местах Писания, как, например, в первом послании Фессалоникийцам 5:23, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте», то в первом послании Коринфянам 14:33 мы не читаем «Бог не есть Бог беспорядка, но Бог порядка», а читаем «Бог не есть Бог беспорядка, но мира, То есть Святой Дух еще раз подтверждает нам, что наш Небесный Отец есть Бог мира. Мы с вами, конечно, знаем, что у Бога во всем существует строгий порядок. Поэтому и в собраниях Он мог бы строгими мерами наводить во всех вопросах порядок. Однако Он предлагает нам решать все вопросы мирным путем. О том, что Бог есть Бог порядка, и как Он решает вопросы порядка среди людей, вы можете познать из моей проповеди «Порядок в Божьем творении». А теперь продолжим рассмотрение темы «Мир вам» немного с другой точки зрения, а именно с точки зрения воскресения Господа Иисуса. Подобные проповеди мы приурочиваем обычно к Пасхе и говорим друг другу: «Христос воскрес!» И получаем ответ: «Воистину воскрес! Христос воскрес из мертвых! Он не остался в могиле!» Это такое благовестие, о котором мы можем сказать, что об этом факте мы вспоминаем не только один раз в году в праздник Пасхи, но в каждый первый день недели, когда мы, как дети Божьи, собираемся в собрании для празднования воспоминания страданий и смерти нашего Господа Иисуса. Это событие является для нас постоянным центром внимания. Мы радуемся, что могли верой принять нашего Господа Иисуса в свои сердца. Мы радуемся, что на основании этого мы стали соучастниками власти воскресения Иисуса. Мы радуемся, что мы уже теперь объединены с нашим Господом Иисусом Христом посредством Его Духа, посредством Его Слова. И реально это будет исполнено, когда войдем в небесную славу. Там мы будем навеки с Ним одно целое. Там не будет больше разделения, не будет больше истечения времени, не будет больше болезней, не будет больше проблем, и не будет нужды и голода. Там не будет больше недоразумений, не будет больше смерти. Это наша цель, а этой целью является для нас Иисус. Обратимся снова к нашему главному тексту Иоанна 20, стихи с 19 по 21. Зачитаю еще раз этот текст. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“ Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“». На основании Божьей любви мы имеем еще раз возможность отметить праздник Пасхи. Мы не знаем, пробудет ли Церковь Иисуса еще один год на этой земле, или же мы в течение текущего года, объединенные с главой Церкви со Христом, окажемся в небесной славе. Эта слава является нашей целью, но до тех пор, пока мы не окажемся там, где находится наша цель, мы практически находимся в пути к этой славе. Во всем этом мы видим завещательное дело, в которое Небесный Отец внес всех детей Божьих по именам. Если ты, дорогой слушатель и читатель данной проповеди, принял Господа Иисуса в свое сердце, то ты должен знать, что не люди, а Он, живой Бог, внес твое имя в книгу жизни на небесах. Так что ты стал участником этого завещания. Это говорит Господь Иисус. Поэтому Его ученики должны были радоваться, что их имена записаны в книге жизни, о чем читаем в Евангелии от Луки 10 стих 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Бог записал их там во Христе Иисусе. Именно там, в этой небесной славе, находится наш Господь Иисус уже сейчас, и там находится наша Родина. Мы радуемся, что после ужасных страданий, которые Господь Иисус претерпел на земле, Он уже в течение 2000 лет снова находится в Своей славе. На этой земле мы являемся пришельцами или чужаками, поэтому еще раз заметим себе, что мы находимся в пути к нашей небесной Родине. Если человек предпринимает путешествие, то он находится в пути. Тогда он не берет с собой весь свой дом со всем, что он имеет в доме. Он берет с собой лишь крайне необходимые вещи. Именно это обстоятельство должно характеризовать наш путь веры, чтобы мы не стремились стать оседлыми в этом приходящем мире, в этом мире, в отношении которого Господь Иисус предопределил суд огня, как читаем во втором послании Петра 3, стихи с 10 по 12. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся элементы растают? Этот мир, над которым тяготеет Божий суд гнева, не понимает нас. Погибшие грешники не только нас не понимают, но они даже ненавидят нас. Они не желают иметь нас на этой земле. Но зато наш Небесный Отец любит нас и желает нас иметь в Небесной Божьей семье. С какой силой и ненавистью мир отклоняет Иисуса Христа, мы видим в их словах, которые гласят в Луке 19, стих 14. «Но сограждане Иисуса ненавидели Его и отправили вслед за Ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Или в Евангелии от Иоанна 19, стих 15. «Но они закричали: „Долой Его! Долой Его! Распни Его!“» Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“» Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“. Наш возлюбленный Господь Иисус, этот Сын Божий, пришел к нам на землю в плоти, так как все человечество на основании своей греховности находилось с Богом в состоянии войны. Великое милосердие Небесного Отца шло в том направлении, чтобы заключить со Своим падшим творением мир. Иисус Христос принес миру всему этот недостававший мир. Это является причиной, почему ангелы в Луке 2:14 провозглашают: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В этом событии мир Божий пришел к нам на землю в личности, но обманутый сатаной мир сей отклонил данный Богом через Иисуса мир. Этот мир Божий отклоняют люди и до сегодняшнего дня. Люди мира сего не желают, чтобы он господствовал над ними, поэтому состояние войны между Богом и погибшими людьми мира сего не устранено. Поэтому все неспасенные люди находятся с Богом еще в состоянии войны. Об этом говорит Слово Божие. Поэтому с воинствующими намерениями, воинствующими действиями люди убили Господа Иисуса. 3 дня прошло с того момента, как люди убили того, который принес мир на землю. Был вечер, как читаем в нашем главном тексте, Иоанна 20:19 по 21 стих. Был вечер первого дня недели, то есть в воскресенье, когда Господь Иисус снова говорил с учениками после своего воскресения. Но хочу вам заметить, что Иисус говорил теперь с учениками иначе. К великому сожалению, все слова Иисуса, которые Он говорил Своим ученикам в течение многих недель после воскресения, Святой Дух не сохранил нам в Писании. Они были бы для нас великолепным наслаждением. Но самое ценное, что Господь Иисус хотел сказать Своим, то мы видим в Его приветствии учеников. «Мир вам!» Это было самое ценное. «Мир вам!» Это было Его приветствие, но одновременно и то, в чем ученики срочно нуждались. В мире Божьем иметь мир — это намного больше, чем хорошее приветствие «добрый вечер» или «добрый день». Это мы с вами понимаем. Но это большее являлось одновременным приветствием для учеников, сердца которых нуждались в утешении после горького факта смерти Иисуса на Голгофе, который ученики пережили. Мир, который Господь Иисус выражает в Своем приветствии, имеет вес и пригоден не для всех людей, потому что безбожный мир после этих слов «миром» никоим образом не изменился. Это пожелание мира, которым Иисус приветствует Своих учеников, пригодно только для искупленных. Это мы видим в слове «вам». Это слово «вам» не охватывает весь мир, но распространяется только на Своих Иисуса. На основании совершенного Иисусом славного дела искупления на Голгофе состояние войны между Богом и людьми было закончено. Бог заключил Своей рукой мир, даже по одной той причине, что ученики верили в Иисуса, они могли стать получателями мира. Эти слова мира Господь Иисус сказал не только как любящий Господь и Учитель, но и как мощный победитель на Голгофе, о чем читаем в послании Колоссянам 2:15, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Три вещи существенно характеризуют дело Иисуса на Голгофе. Первое, самое главное. Иисус сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Через свое дело на Голгофе Иисус прославил Небесного Отца. Второе. В том, что Иисус прославил Отца, Он смог через свою кровь на Голгофе омыть нас от грехов и спасти для жизни вечной. Третье. На основании своего искупительного дела Иисус раз и навсегда победил одновременно всякую власть, восстающую против Голгофы. В появлении Иисуса среди своих учеников в этот вечер, в Его приветствии словами мира, мы видим неповторимую победу и триумф нашего Господа Иисуса через Его смерть на Голгофе и в Его воскресении. Иисус воскрес утром, но Своим ученикам Он открылся вечером того же дня. И эти два события мы не должны смешивать. Наш Господь Иисус один нес на Голгофском кресте всю тяжесть грехов, как учеников, так и всего мира. А над всеми этими грехами Бог вынужден был совершить суд гнева на Своем Сыне. Да, Он был изъязвлен за наши грехи и мучим за наше беззаконие, как пишет пророк в Исаии 53, стихи 4 и 5. Читаю этот текст. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Он умер, но своей смертью, как говорит Писание, он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Об этом читаем также в послании Евреям 2:14. А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. А так как все люди сего мира, и мы тоже находились в состоянии войны со всемогущим Богом, то, следовательно, мы все находились в смерти. Кто желает спорить с Богом, тот должен прежде всего знать, что в конце он окажется в смерти, потому что смерть — это разделение с Богом. Так случилось и с князем ангелов, и мириадами его последователей, его единомышленников, когда они решили спорить с Богом и вести против него войну. Бог низверг их с небес, и практически они закончат свое бытие в вечной смерти. Поэтому путь от жизни в смерть, которым шли люди, теперь следовало снова идти назад, то есть от смерти к жизни. Людей следовало направить к жизни, но грешные люди не имели для этого силы, ибо состояние греховности означает одновременно бессилие. Мы не имели силы, чтобы вернуться от смерти к жизни, поэтому Иисус Христос пошел вместо нас в эту пропасть погибели. Он пошел вместо нас на смерть, взяв на себя мои и все ваши грехи с той целью, чтобы вернуть нас на путь жизни. А когда наш Господь Иисус умер, его похоронили. Об этом сообщает нам Святое Писание. Но наш Господь Иисус разорвал узы могилы. Каким образом? Потому что Он не случайно умер. Он не имел собственных грехов. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, как говорит пророк Исаия. Или, как пишет апостол Петр в первом своем послании в главе 2, стихи 22 по 24. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.